Комик Антон Лирник у нас в гостях сегодня. Антон, приветствую.
Привет. Рад присутствовать здесь наконец-то физически.
Да, мы рады тоже тебя видеть в нашей студии. Знаешь, я хочу начать с языка. Вот это рождение шутки, рождение мема, рождение там слогана и так далее. Это история, с одной стороны, технологическая, ну, как ты это просчитываешь. С другой стороны, наверное, здесь есть что-то такое необъяснимое. Вот для тебя это скорее технология или все-таки это некая магия?
Я думаю, это очень, очень какой-то трудный сплав. Тяжелый для формулировки сплав и того, и другого. Потому что, ну, когда какой-то специалист по изготовлению из дерева каких-то красивых вещей, когда он берет корягу и начинает ее обтачивать ножом, и он, ну, это дело, он же не то, что он сразу полностью видит достоверно, что получится в конце. Нет, это в процессе. И он делает, потом видит, о, вот это хорошо. Оставляет и делает дальше. Я думаю, здесь то же самое. То есть ты все равно... Ты должен постоянно выдумывать новое, ты должен все время искать, все время создавать новую нейронную связь в мозгу и должен постоянно оценивать, это, ну, лучше, чем то, что было до того, или хуже. Хуже, идем дальше, лучше, оставляем. И ремесленная часть именно в том, чтобы это делать постоянно, ежедневно, ежесекундно, все время, постоянно эту, сравнивать то, что ты делаешь, это лучше, чем было, или хуже. Вот, вот искусство в том, чтобы угадать. Это хорошо, это качественно, это нужно людям, это весело. Вот. А ремесло в том, что это делать постоянно. Вот весь секрет, мне кажется.
Здесь, мне кажется, вот, знаешь, ты когда об этом рассказывал, я подумал, вот аналогия. Ты можешь делать, там, вытачивать что-то из дерева, это получится красиво, но все равно в этом не будет жизни. Можно вспомнить, конечно, Пиноккио и адаптацию Толстого Буратино, да. То есть когда полено оживает. Вот может ли быть все очень хорошо выстроено, сформулировано, но все равно не оживает? И что нужно для того, чтобы именно это ожило?
Конечно, бывает такое. Слушай, но есть же люди, которые делают деревянные ложки. Ну, просто этот человек делает очень хорошие деревянные ложки. Это просто ложка, она не вызывает никакого трепета у ценителей красоты. Но эта ложка, она тоже нужна. Поэтому есть такие проекты, которые, ну, как бы задумывались как юмористические, но они превращаются в какую-то рутину, и ты просто понимаешь, что в какой-то момент ты просто делаешь ложки. Зато много. Зато ты делаешь сразу много ложек. Вот это просто дело каждого. Но угадать вот этот момент, что то, что делаешь, это красиво, это хорошо, это правильно, это имеет ценность, и не угадать, вот это и есть лотерея. Как это, ну, как знаешь, как говорят голливудские киношники, что на самом деле самые опытные, самые прожженные голливудские продюсеры, они говорят, никто ничего не знает. Это все миф. Это все миф про то, что вот я крутой продюсер, и я беру идею, делаю из нее сценарий, делаю фильм, и я знаю, что он будет успешен на 100%. И говорит, никто ничего не знает. Это всегда лотерея. Слишком много составляющих, слишком много всего в меняющемся мире. Поэтому, как мне рассказывал мой хороший знакомый телевизионный продюсер и киношный продюсер, он говорит, американская схема производства фильмов ужасов, малобюджетных. Они берут там, 10 продакшн-компаний, и каждый говорит, ребята, у нас есть вот 10 миллионов на съемки 10 малобюджетных ужастиков. Вот, нам не важно, что там сценарий какой, не важно. Тебе миллион, тебе. Они заказывают 10 продакшенам 10 фильмов ужастиков. Миллион, снимать, делайте, что хотите. И они знают, что из этих 10 фильмов 8 провалятся и не отобьются, не окупятся. Один выйдет в ноль, а один заработает столько, что окупит всю десятку.
Это похоже на венчурные инвестиции.
Да, да. И главный секрет в том, что ты заранее никогда не знаешь, какой выстрелит. Вот эти вот американские продюсеры, они говорят, почему мы делаем десятку? Потому что ты никак по сценарию ты не можешь сказать. Потому что это все равно лотерея. И вот в эту лотерею они играют.
А когда ты почувствовал, что шутка ожила вот по-настоящему впервые?
Слушай, она всегда, ну, она же должна нравиться тебе в первую очередь.
Она может нравиться тебе, но не нравится аудитории.
Да, да,
и тогда
да.
Она будет жить только в тебе, и все.
Ну, это первый фильтр. Это первый фильтр. Вот ты, есть такие комики, которые, знаешь, которые превращаются в таких шутников компании. Это комики, которые придумали шутку и пытаются проверить их на случайных людях, на людях компании, и рассказывают эту шутку, ну, и смотрят, как вообще, ну, человека задевает, не задевает. Я так не делаю. То есть мне только нужно на сцену. Я не могу проверить шутку в компании. Я тоже много рассказываю в компании всегда какие-то баек, басен, своих историй, но это очень редко переходит в сценическую какую-то форму, потому что это два разных жанра. Застольные истории про жизнь и эстрадные шутки, эстрадный стендап, это по-другому. Первый фильтр, да, это я. То есть мне должно быть смешно, мне должно быть интересно. Вот дальше все, дальше аудитория. Именно поэтому комики делают открытые микрофоны. Когда ты выходишь, ты пишешь на афише «Проверка материала». Будьте любезны, не ожидайте ничего сверх. Проверка материала. Ты выходишь и говоришь: ребята, я это придумал, я не знаю. Я не знаю, это смешно или нет. Мне смешно, сейчас посмотрим. И я так тоже делал и делаю постоянно. И у меня было такое, что в позапрошлом году я каждую субботу выходил на публику с проверкой материала. И я их предупреждал всегда: ребята, я проверяю новое, я пишу, я открываю. И у меня одна, вторая, третья, четвертая суббота, когда я 4 раза подряд проваливался, когда то, что я рассказываю, людям вообще неинтересно.
А как они реагируют? Они просто сидят и никак не реагируют?
Никак не реагируют. Они хлопают, но из вежливости. Они улыбаются. Нет этого смеха. Нет этого щелчка, когда вот этот момент угадывания, когда они: о, точно, блин, как ты правильно сказал, как это смешно, мы раньше не думали об этом. И аплодисменты, и смех из этого следуют. И вот у меня было такое, что когда ты 4 раза подряд проваливаешься, потому что я экспериментировал. То есть у меня там был первый стендап про ГМО, второй стендап был про противостояние православных и католиков. Там, ну, вот такое, знаешь, ну, просто мне хотелось попробовать. Меня это мучило. И я часто так делаю. Я говорю: я не могу успокоиться. У меня есть какая-то тема. Я написал шутки. Ну, я не могу. Мне надо их кому-то рассказать. И вот и бывает. Я выхожу, рассказываю 10 минут какой-то блок. Вижу, людям это не нравится, им это не близко. И я говорю: спасибо вам большое, я избавился от этого груза, который на мне висел. Все, я вам рассказал, я больше это никому рассказывать не буду. Все, забыли. Но я должен был это сделать, иначе я бы с этим ходил, оно бы внутри меня просто пребывало, пока ты никому не расскажешь.
А психологически вот не принятие аудитории, это сложно? Ну, есть такой стереотипный момент, да, например, рассказываешь анекдот, люди на него не реагируют. Да. И ты стоишь такой: в этот момент нужно смеяться, а никто не смеется. И дальше возникает такая неловкая пауза, такая: да, ну окей, я попробовал. Наверное, каждый с этим плюс-минус сталкивался, и не очень хочется это повторять. Вот в случае, когда ты выходишь и 4 раза, как с этим анекдотом?
Я окей, я нормально. Вот это главное. Ну, и этому учат, на самом деле, на тренингах для комиков, для стендаперов, для артистов, этому учат, что ты выйдешь и провалишься. Нет, не то, что ты можешь провалиться. Нет, ты выйдешь и обязательно провалишься.
То есть ты изначально с этим идешь на сцену?
Да, тебе говорят: парень, ну, статистика говорит, что, скорее всего, 99%, что ты выйдешь и провалишься. И в этом самая главная штука. Не написать и не выйти первый раз на сцену, а выйти второй раз на сцену. И выйти третий раз на сцену. И четвертый. И вот если ты это делаешь, тогда ты комик, тогда ты стендапер, тогда ты артист, и ты умеешь преодолевать это. А если ты вышел один раз, провалился и закончил с этим, все, это просто отсев. Это просто эволюционный отсев плохих комиков. Хороший комик и хороший сценарист — это тот, кто умеет переписывать, и тот, кто умеет не сдаваться. Окей, это не получилось. И все вот тоже, ну, это на самом деле понятно, это уже банальная штука, что отделяй свой материал от себя самого. Если ты вышел, и люди не смеются, это не ты плохой. Все нормально, ты хороший. Ну, просто, ну, так совпало. Шутки не для этой аудитории, не те люди, не тот зал, не то настроение. Ты не так рассказал, не тот свет, не тот звук. Ну, то есть, ну, не воспринимай на свой счет. Не думай, что ты плох. Да нет, все нормально, ты хорош. Просто вот, ну, так вышло. Пробуй еще.
Но это не похоже на прыжок с парашютом? Первый раз страшно, но ты не знаешь, что тебя ждет. А второй раз еще страшнее, потому что ты уже знаешь, что тебя ждет.
Да, это именно так, да. Именно поэтому выйти во второй раз очень сложно, и в третий раз еще сложнее. Дальше, ну, как-то полегче. Но там выходишь первый раз, проваливаешься, думаешь: ну, мне говорили, что будет провал. Выходишь второй раз и проваливаешься. И вот тут люди ломаются. Третий раз я не выйду. Вот кто выходит, те идут дальше.
Сколько у тебя было таких провалов подряд? Вот была такая рекордная серия?
Ну вот в прошлом году вот 4 подряд выступления, но это была проверка. Я всегда делю свои концерты, всегда проверка материала или проверенный уже хороший материал. И я людям всегда говорю вначале это откровенно. Говорю, что: ребята, сегодня будет новое, и я сам не знаю, как будет. В других случаях я говорю: ребята, сегодня проверенный материал, я знаю, что он хороший, потому что я уже показал его там 10, 15, 20 раз показал, я знаю, что это хорошо. И если этот проверенный материал не заходит, то я из этого тоже делаю шутку. Я все равно из этого, то есть я на сцене смеюсь над собой, который только что не рассмешил публику. И это работает всегда, потому что, ну, людям нужно над кем-то смеяться. Или ты выбираешь кого-то в зале, в жизни, в мире, в окружающем и смеешься над ним, и вся публика над ним смеется. Но в идеале ты говоришь, давайте посмеемся надо мной. И люди это с удовольствием принимают. Они любят смеяться над кем-то еще. Это, по-моему, очень философски, очень правильная позиция. Ты же знаешь, что мы с тобой это обсуждали, по-моему, про то, что юмор — это бегство от смерти просто. Что в чем суть шутки метафизической? Что мы могли умереть, но не умерли. Давайте порадуемся.
Но это еще десакрализация. То есть это десакрализация власти, это десакрализация смерти. То есть ты смеешься над тем, над чем, казалось бы, ну как можно смеяться. И таким образом ты не то чтобы примиряешься, но психологически, ну это не так страшно, я же могу над этим посмеяться. Пришла старуха с косой, ну и что?
Да. Поэтому черный юмор так популярен у многих людей, именно поэтому. Это просто люди, которые любят черный юмор, они просто чуть более беспечно, чуть более смело относятся к смерти. То есть это не потому, что они плохие, злодеи или маньяки, или садисты. Нет. Это человек, который любит черный юмор, он просто легче воспринимает смерть. И поэтому он готов смеяться над черным юмором.
А где та грань? Ну вот есть цинизм. Цинизм свойственен многим людям, но есть профессии, где он чуть более распространен. Например, врачи, особенно врачи-реаниматологи, потому что они каждый день сталкиваются со смертью, соответственно, вырабатываются некие механизмы защиты, которые включают в том числе, не у всех, но в том числе и черный юмор и такой цинизм. Вот где проходит та грань, когда ты переходишь, и этот юмор становится уже не чем-то созидательным и спасающим.
Такое бывает. Ну, это... Сейчас, прости. Конечно, такое бывает, но это человеческий фактор. Опять-таки, комики, которые превращаются в циников и просто превращаются в людей, которые... Это злословие. Это превращается просто в злословие, в какое-то злопыхательство, которое выглядит как шутка. Оно в форме шутки подается, но это какая-то злоба. Идет отсев моментально. Люди это чувствуют. Все равно. Ну да, у них останется там их аудитория, 5 человек таких же злых, которые просто, которым нужно сказать, что ты ничтожество. И тогда они чуть лучше себя чувствуют. Но это ужасно. И таких людей не так много. Поэтому такие комики, они просто исчезают, потому что люди перестают на них реагировать. Это инстинктивно. Даже зритель даже не может его сформулировать. Иногда говорят, что у него там негативная энергетика, отрицательная энергетика. Иногда люди это могут сформулировать, а зачастую даже не могут сформулировать. И просто перестают ходить на комика, а потому что он весь перешел в яд. Соль становится яд, как пил Гребенщиков. Вот это оно. Там была соль. Нет, ты ее перетравил, она стала ядом.
Вот это унижение. Иногда это игра, и там понятно правило. Ну, вспомним Павла Воля и его, когда он начинал Comedy Club, он общается с залом, и часто это построено на таком пренебрежении, унижении. Это игра. Понятно, что это была игра, но на Волю, кстати, многие обижались после этого. Вот это жанр такой? Вот для чего это было нужно? И насколько люди в такое вовлекаются?
Да, это жанр, конечно. Да, ну...
То есть это, условно говоря, такой бой по правилам?
Да,
тебя
да.
Тебя бьют до того уровня, пока ты позволяешь.
Я даже уверен, что 9 из 10 тех, кто обижался, делали это демонстративно. Ну, потому что так, ну, меня тут оскорбили, это видели много людей, это показали по телевизору. Так, мне надо обидеться. Иначе люди подумают, что я ничего не стою. Давай-ка я обижусь. Я уверен, что 9 из 10 это делали специально для того, что ну, я не могу не обидеться, потому что тогда люди подумают, что я слаб. Вот 1 из 10 наверняка обижался ну, по-настоящему, искренне. Меня оскорбили. А остальные 9 просто продолжали играть в эту игру. Это тоже часть игры.
Ну, на тебя обижались часто?
Нет, ты знаешь, у меня очень довольно безобидный юмор. Ну, правда. Я очень много смеюсь над собой. Очень много пропускаю через себя. И это просто... То есть у меня вот сейчас новый блог, где я рассказываю в стендапе про деньги. Говорю, что... ну, понятно, форма немножко гротескная, но... Гротесковая. Я говорю, что деньги победили. Я говорю, что, ну, давайте признаем, капитализм победил, деньги решают все. И, конечно, я вот шутками доказываю, что деньги решают все. И у меня один пример, второй пример, пример, что деньги решают все. Что на встрече одноклассников никто не меряется, кто больше книжек прочитал. Ну, то есть, ну, только кто на какой машине приехал. И там длинный блок, когда... И вот люди... Но пиковая точка смеха, когда я говорю, что я дохожу до какого-то вывода и говорю, что давайте признаем, есть деньги, ты крутой, нет денег, выступаешь со стендапом. И люди в эту секунду громче все аплодируют, потому что они понимают, что я шучу про себя, я понимаю, у меня есть силы и смелость сказать про себя, что нет денег, выступаешь со стендапом. И люди это всегда поддерживают. Типа, круто, молодец, смелый, отважный, блин. И не боится над собой смеяться. Я поэтому это делаю очень часто. Потому что, вот я, пожалуйста, смейтесь надо мной. Ну, это же тоже форма работы шута. На себя, на все. Заземлить конфликты, заземлить стресс на себя. Чтобы людям стало легче, чтобы они посмеялись. Они смеются, они отдают мне свою энергию, все, у меня все хорошо.
Почему самоирония — это так сложно? То есть это, с одной стороны, беспроигрышный вариант. Человек, который умеет иронизировать над собой, сразу становится более обаятельным. С другой стороны, мы знаем не так много людей, которые умеют над собой иронизировать. Казалось бы, вот есть инструмент, есть прием, но чтобы к нему подойти, чтобы его использовать... Очень многие просто на это не способны.
Именно потому что культ силы. Потому что...
Самоирония — демонстрация слабости?
Да, 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 да. Ну, то есть подумаешь, что ты слабый. Вот.
Так наоборот, ведь это показывает, что ты сильнее.
Это если... Нет. Мне кажется, что... Особенно это у политиков, конечно же, конечно. Ну, и у многих артистов. Они выросли в этом культурном коде. И тут мы не знаем, что первое, курица или яйцо. Но... Ну, то есть по телевизору идут плохие сериалы, потому что зрители такие, или зрители такие, потому что идут плохие сериалы. Понимаешь, ну, это взаимосвязанные вещи. Точно так же вот это политическое тоже самоощущение, что я покажу свою слабость перед людьми, и они это почувствуют. Вот, я не буду. То есть этот человек, он думает, что он знает, как думает аудитория. Возможно, действительно знает, как думает аудитория. Возможно, действительно прав. Возможно, действительно в этом проклятом постимперском... сейчас уже снова имперском культурном коде зашито, что не показывай свою слабость. Нет. И поэтому самоирония не работает. Ну, то есть вот на территории СНГ, потому что нельзя было быть слабым. Ну, нельзя.
А как рассказывать о страшном? Потому что я уже приводил этот пример однажды в эфире. Вот Надежда Тэффи, ее воспоминания написаны в таком ироничном, где-то саркастическом ключе. Но это очень страшное воспоминание. Это очень страшная книга, когда она рассказывает о том, что было там большевистской России, как они уезжали и так далее. И здесь вот даже я тоже нередко это сравниваю. Вот есть Бунин «Окаянные дни», очень прямо, очень в лоб он рассказывает о том же периоде. И есть Тэффи, который с иронией об этом пишет. И для меня лично книга Тэффи страшнее. Хотя она кажется легче, вот если так бросить взгляд. Как рассказывать о страшном
вещах? Это, я понимаю, почему тебя это больше задевает. Потому что меня тоже такое больше задевает. Потому что когда человек просто, как Бунин, просто выкладывает тебе весь ужас, ну, это ужас. А когда ты видишь Тэффи, которая, чтобы не плакать, она заставляет себя смеяться, ты понимаешь, что она в еще худшем положении, что ей еще хуже, потому что она мало того, что Бунин говорит, все, вот ужас, я с ним не борюсь, я вам его показываю. А она говорит, я пытаюсь с этим бороться. И это еще страшнее, потому что ты видишь эту внутреннюю работу, когда она говорит, да, это все ужас, но я, чтобы не разрыдаться, я буду показывать улыбку. И я это всегда чувствую. И это круче. Это круче, потому что ты, почему я уважаю черный юмор? Особенно, то есть у меня вот есть знакомый, мой прекрасный друг Эдик Мацабридзе, который поборол рак и который всегда над ним смеялся. И это было,
То есть он боролся и смеялся?
Да, и смог, да. И смеялся. И он всегда говорил, смейтесь, давайте. Он, ни одной обиды не было. Всегда мы там звонили, писали ему, подкатывали. И был у него в больнице, и он ходит с этой капельницей, очередная какая-то процедура, и просто это половина человека. Знаешь, когда вот он был, а сейчас его половина осталась. Просто. И он что-то говорит, я говорю, слушай, ты и раньше плохо шутил, а сейчас как бы рак как будто убил именно те клетки, которые отвечают за чувство юмора. И он, ему не может смеяться, ему плохо, но он посмеется и говорит, Антоха, молодец, продолжаем дальше. Вот это, ты поддерживаешь человека. Он сам смеется над своей ситуацией. Это проявление борьбы, значит, он борется, раз он пытается из этого сделать юмор. Вот это и есть старуха с косой, над которой мы смеемся, которую мы игнорируем.
Ну, ты рассказывал в прошлом эфире очень тяжелый момент в твоей жизни, когда ты потерял ребенка, и ты рассказывал, что написал книгу, которую положил в стол, и это помогло тебе справиться с этим горем, с этой болью. Но эта книга не про юмор была.
Нет, это была абсолютно просто драма про отца, в разводе, про ребенка, про болезнь. Ну, то есть все то же самое, что я пережил. Нет, там не было... Нет, там был довольно горький юмор. Там были какие-то заложенные вещи, довольно горькие. То есть там вот тоже уровня... Ну, не уровня, но в направлении Тэффи было. Там были такие шутки, когда ты начинаешь плакать от того, что это шутка, ты понимаешь, насколько в ней, сколько в ней боли в этой шутке. Но в основном это была драма. Я тогда не мог. Вот тогда у меня не было сил. Возможно, потому что я ушел от всех и просто был в одиночестве, ни с кем не общался. Тогда у меня не было сил на юмор. Вот тогда я был слаб. Я не мог настолько это преодолеть, чтобы начинать шутить об этом. Нет, у меня не было сил.
Когда ты почувствовал, что силы появились?
Слушай, ну, год, примерно год прошел. Вот примерно год, когда я смог это как-то преодолеть. Но, понимаешь, это очень... Это другое, это другая ситуация. Когда человек болеет раком, над этим шутит, это он, его рак, его жизнь, его судьба, его смерть. Когда у тебя умирает ребенок, это не только твоя боль, это не только твоя смерть. То есть в первую очередь это не твоя смерть. Да, часть тебя тоже умерла, но это не только твоя смерть. И в этом случае ты уже шутишь не только над собой. И поэтому, конечно, вот это очень... Ну, тут очень сложно каким-то образом прийти к какой-либо самоиронии, как к чему-либо напоминающему юмор, просто потому что ты уже шутишь не только про себя. А про себя я могу шутить про все, что угодно. Вот это совершенно легко. Когда дело касается только меня одного, пожалуйста. Мой любимый жанр был, это прожарка. Мне в Киеве мои, значит, друзья тоже комики, да. Они меня приглашали на прожарку. И я приходил, я там видел, как они пишут. Я говорил, давай, покажите, что у вас. Они говорят, ну мы не будем показывать, ну как это наши шутки. Мы хотим, чтобы ты посмеялся на сцене. Я говорю, да давайте. И я им дописывал шутки. Я говорю, вот так скажите. Они говорят, это оскорбительно. Я говорю, пишите. Это же про меня. Я хочу, давайте, оскорбить, пускай. Так будет веселее. И вот, и они были удивлены, потому что я более обидные вещи про себя им подсказывал. И это было очень круто. И мы сделали эту прожарку, она вышла, она была где-то в Ютубе, потом, по-моему, почему-то ее закрыли канал и убрали. Но прожарка эта, она вышла в Ютубе, и Андрюха Молочный, с которым мы уже мало общались, мы разошлись, и он через какое-то время позвонил одному из пацанов, которые были на прожарке, выступали. Он позвонил, чтобы сказать, что, ребят, ну вы слишком сильно обижали Антоху, вы что, не делайте так. И он говорит, да это прожарка. Андрюха говорит, нет, это плохо, вы сильно его прожарили. И вот этот мне знакомый пересказывает, и я говорю, да нет, классно, давайте. Я только сильнее стану.
А вот распад дуэта имени Чехова, мы тоже с тобой об этом говорили частично, можно тоже напомнить. У тебя не было никогда вот такого страха стать заложником какого-то образа? Потому что дуэт имени Чехова, проект, который там наиболее популярный был, и ну, всегда, наверное, есть риск. А будут говорить Антон Лирник, экс-дуэт имени Чехова. Я этого избежал вначале, потому что у тебя самостоятельный проект. Но всегда есть такой соблазн.
Это нормально. Я, когда выступаю первый раз в каком-то городе, я всегда выхожу и говорю, здравствуйте, кто меня не знает, Антон Лирник, тот самый второй чувак из дуэта имени Чехова. И люди ржут, потому что я просто повторяю, ну, второй чувак из дуэта имени Чехова. Ну, кто про себя такое скажет? Я про себя такое говорю, и это классно. И люди сразу, о, настроение понятно, смеемся, веселимся. У меня никогда не было страха
стать актером одной роли.
Да, потому что я стал актером одной роли, и бояться было уже поздно. Ну, то есть, когда дуэт закончил свою работу, я это осознал в эту же секунду, понял, что все. Ну, то есть, дальше у меня не будет такого, ну, ничего круче, скорее всего, у меня уже не будет, потому что это было максимально клево. Мне это очень нравилось. Я до сих пор не могу себе представить, что я такого могу сделать, чтобы это было круче, чем дуэт имени Чехова. Ну, возможно, сделаю. Может, придумаю. Может, еще сделаю. Я пытаюсь. Но я понимаю, что это слишком высокая планка. Поэтому страха уже не было. Я просто понял, смирился с этим. И понял, окей, я ничего не смогу с этим сделать. Я не смогу сейчас сделать новый дуэт. Потому что его всегда все будут сравнивать с прошлым дуэтом. Значит, я должен выступать в других жанрах. Поэтому стендап, поэтому я стал сценаристом, поэтому я там снимался в каких-то шоу, где я один из участников коллектива и так далее. Просто потому, чтобы уйти от этого, чтобы не делать больше дуэт. И, конечно, я все эти годы живу с этим. То есть дуэта нет уже больше 10 лет. понятно, я живу с этим. Окей, ну я с этим смирился. Ну ладно, так бывает. Я этого не боюсь, страха никакого нет. Просто я каждый день преодолеваю это. Выхожу на сцену и говорю, да, я второй из дуэта имени Чехова. И вот, смотрите, я ставлю рядом с собой микрофонную стойку, как будто я еще выступаю с кем-то на сцене, вот чтобы не было одиноко на сцене. Вот так я сражаюсь с этим, с этой ситуацией. Люди смеются, все, пошел концерт, дальше продолжается легко, потому что они сразу понимают, что я осознаю свое положение в этом мире. Осознаю и готов над ним смеяться. И они в благодарность хорошо реагируют.
А возобновление, как, например, делает популярная группа после распада, потом спустя там 10 лет, 15 лет, 20 лет собираются и проводят еще одно турне, например?
Ну, сомневаюсь, это возможно. Сомневаюсь.
То есть вы разошлись уже и на личном уровне?
Да, мы перестали общаться. Просто нас связывала работа. Очень сильно. Мы друг с другом общались больше, чем с семьями. Вот. Но все, работа прекратилась, и мы в какой-то момент просто, ну, общение рассыпалось. Все. Потому что нас связывала работа. Ну, это тоже, знаешь, это когда, знаешь, болезненный развод, когда, когда все было хорошо, 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 потом по какой-то причине вы разводитесь, и дальше вам не хочется встречаться друг с другом, чтобы не напоминать себе этой встречи о том, как все было хорошо раньше. Ну, надеюсь.
Здесь возникает вопрос, а зачем разводились?
Ну, мы не могли даже продолжать по многим, по объективным причинам, по здоровью, по вопросам авторского права, по вопросам того, что мы, наш дуэт принадлежал Comedy Club, Production, и мы...
А, то есть вы сами себе в этом смысле не принадлежали?
Да, ну, то есть нам нужно было перезапускать всю систему бы заново, а силы, желания на это уже не было. Вот, поэтому в какой-то момент мы поняли, что... Нам не дадут жить, нас просто выживают с телеэкранов, нам не дадут дальше. Ну, то есть это будет очень, очень серьезная борьба для того, чтобы мы каждый день должны были отстаивать свое право находиться на телеэкране.
А кто против вас вел это? То есть вы кому-то, вы пали в немилость?
Ну да, ну,
то есть продюсеры?
Продюсеры, да, какие-то продюсеры, ТНТ-шные продюсеры, которые в какой-то момент вот эту курицу, которая несла золотые яйца, они ее все-таки решили чуть-чуть ее придушить.
А как объясняли? То есть, если что-то работает, то почему?
Кроме нас, там было еще большое количество артистов, которые были гораздо более лояльны к продюсерам, чем мы. Два приезжих киевлянина, которые тут приехали и показали класс, и всем объяснили, что мы здесь самые крутые.
То есть внутри камеди там такая жестокая борьба шла?
Ну, такая подковерная, она не жестокая, она... Нет, там нет такой какой-то жестокости, не было. Но все равно это есть, все равно, когда у вас коллектив из 20 человек, и 18 человек понимают, что эти двое забирают у нас работу. Ну, каким бы ты хорошим человеком ни был, ты все равно вольно или невольно, сознательно и подсознательно пытаешься с этим бороться. И какими-то любыми способами, ну, насколько у тебя хватает сообразительности.
Но там были неприкосновенные фигуры? Там Гарик Харламов, Батрудинов.
Ну, конечно, Харламов неприкосновенная фигура, естественно. Этот вот,
то есть он был...
Да, это как видимо... это? Комедиобразующее существо.
То есть он мог делать все, что хотел, и, в общем, достаточно свободно.
Да, потому что он, я говорю, у него есть лояльность, у него есть преданность бренду и этим людям, и... готовность идти делать все, что угодно, что, собственно, сейчас и доказывает, то, что готов идти на все, что угодно.
А Марина Кравец, она появилась позже?
Да, да, да.
Стала звездой комедии.
Да, 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 позднее, после нас, не помню, через сколько лет, ну да, позднее. Вот мне нравится, мне кажется, что она из тех людей, кто пробила себе дорогу, эту карьерную лестницу выстроила свою, с наиболее гуманными средствами и наиболее добросовестной работой. Вот вообще, мне кажется, что она — это просто человек, который просто выполняла свое, то, что нужно было, и делала это лучше, чем все остальные, избегала любых конфликтов, но продвигалась. Молодец, честь и хвала.
С ней сейчас не общаешься?
Нет, я ни с кем не общаюсь.
То есть там это как-то в записной книжке больше нет?
Да, нет. Как-то мы во время съемок мало общались.
Это честно. Всегда, я понимаю, это всегда такой стереотип. А вот песня года, и все друг другом.
Да, да, да. И все сидят за одним столиком, все пьют шампанское, все весело. Нет. Ну, там все друг с другом дружили, у всех были хорошие отношения внутри, как бы это все внешне соблюдалось. абсолютное братание и так далее. Но мы все равно были пришлым элементом, мы все равно были какие-то приезжие, мы все равно не вливались в этот коллектив. Мы, то, что там мне говорят, тут он жил в России и, значит, снимался там. Я не жил в России, я приезжал на съемки из Киева в Москву, снимался, уезжал в Киев. Я приезжал в Россию на гастроли, ехал по гастроли, возвращался обратно в Киев. То есть я старался не прикрепляться к России, я старался жить в Киеве, оставаться там, да, но ездить на работу в командировке на гастроли.
Так же жил и Владимир Зеленский, когда он занимался шоу-бизнесом. Вот книга Саймона Шустера, которая mm-hmm. вышла, там рассказывается о том, как Владимир Зеленский и его именно вот это комедийное направление функционировало в России. Он же туда приезжал, уезжал и так далее.
Ну, он гораздо меньше в России был. Но он в тот момент он уже был продюсером, то есть, да.
Он снимал кино там.
Да, снимать кино можно, да, там продавать какие-то сериалы, шоу, да, это можно было. Но он там гораздо меньше работал.
Вы дружили с ним на том этапе?
Да нет, мы никогда не дружили, потому что мы были очень долгое время были конкурентами, потому что Украинский Comedy Club и Квартал 95 были созданы в один год. Просто мы создали два эти коллектива одновременно, и поэтому мы сразу стали конкурентами. Мы на одном поле воевали. И поэтому между нами всегда было такое какое-то соперничество было постоянное. Это не было личным, это было просто соперничество двух брендов, двух как бы компаний. Поэтому меня позвали в 95-й квартал спустя, не знаю, лет 10, наверное, или 11, и то уже с моими песнями. Когда я начал писать песни, то меня позвали, ну, как-то уже мы как-то нашли какой-то момент сотрудничества.
Зеленский позвал?
Не Зеленский, это его, ну, ребята, редакторы этого шоу позвали. Не он лично, понятно. Вот. А потом уже была «Лига смеха», в которую я попал уже после того, как закончился дуэт имени Чехова. Я попал в «Лигу смеха» киевскую, которую Зеленский вел. И вот там уже мы, наконец, ну, как-то нормально сблизились, поговорили. Все, пожали друг другу руки и дальше продолжали работать нормально, без ни следа конфликта, ничего. Потому что у нас, кроме того, что мы вот начинали как соперники, кроме этого у нас не было никаких причин ненавидеть друг друга или ругаться, нет. И мы это поняли, когда поговорили, просто мы поняли, что, блин, да все нормально, работаем дальше, все хорошо. Ни у кого, никому никаких претензий нет, все, работаем дальше для общей пользы. Вот.
Но вы общались с ним до начала войны или до начала президентства?
Нет, до того, как он, да, он стал баллотироваться в президенты. Потому что как только он заявил о том, что он идет в президенты, круг общения у него радикально изменился, конечно, потому что, ну все, типа начинается новая жизнь, начинается новый этап. Поэтому все. Телефонная, записная книжка в телефоне полностью меняется. Вот, поэтому с тех пор, как он заявился о том, что будет президентом, будет баллотироваться президентом, вот с тех пор мы не общались.
А ты продолжал работать в квартале?
Нет. Ну, это была «Лига смеха». Я снимался в «Лиге смеха», да. Но тоже потом я был одним из тех, кто сказал, что жюри должно меняться. Пожалуйста, убирайте нас, убирайте меня, вводите других людей. Не превращайте это все в какую-то заржавелую структуру, где члены жюри неизменно одни и те же из года в год. Это чушь. Перестаньте. Нет, обновление. Демократия, сменяемость власти. Да, поэтому я говорил, меняйте жюри. И поэтому я был первый, кто говорил, меняйте. Поэтому я ушел оттуда, и прекрасно, они взяли кого-то другого, и начали менять членов жюри. Вот я и потом туда уже больше не возвращался. Ну, потому что, ну, чего возвращаться.
Но это вообще серьезная бизнес-индустрия, я так понимаю, что даже вот, если говорить о русскоязычном юморе, это сегодня серьезно, ну, был до войны, по крайней мере, это серьезный был бизнес.
Ну, как, с чем сравнивать? Делать ложки, вот делать вопрос... ложки помельче, да. Делать шоу, выступать с концертами, да, побольше, конечно. Да, это большой бизнес. Ну, мне кажется, что люди преувеличивают его значимость и его и все эти миллионы.
Если ты успешный комик, миллионы. Ты богатый человек? Вот, кстати, к вопросу про деньги.
Да, ну как, ну нет. Ну, там, я веду свадьбы, я веду дни рождения, мероприятия, юбилеи, компаний, фирм. И да, там люди могут позволить себе заплатить мне, там, не знаю, 10 тысяч, 20 тысяч, 30, 40 тысяч евро. Потому что это большая компания, большой коллектив, и я делаю большую, хорошую работу конкретно для них. Они покупают там какой-то мой статус, что вот, ну, вот лирник, которого люди знают. И покупают мою, как это назвать, не уникальность, а эксклюзивность. Потому что если я веду день рождения у какого-то человека, я узнаю о нем все. Я узнаю об этом человеке все. Я превращаюсь в его биографа, только я эту биографию превращаю в шутки и потом превращаю день рождения в его торжество, на котором постоянно шучу про него, и ему приятно, потому что у него полное ощущение, что я его прекрасно знаю, что я с ним давно знаком, и поэтому имею право шутить на все, что угодно. Вот за эксклюзивность юмора вот мне платят деньги. Стендап приносит гораздо меньше денег, но он нужен для того, чтобы я не застаивался, чтобы я все время что-то придумывал, чтобы рождался новый юмор. Поэтому вот стендап, там, свадьба, день рождения. Окей, живем дальше.
Ну, тут как раз вопрос, который журналистам говорят, ни в коем случае нельзя задавать, но я задам, учитывая контекст. Какие интересные случаи у тебя происходили во время корпоративов? Расскажи о своих смешных историях.
Да, много было. Ну, слушай, у каждого артиста есть истории, у артиста очень похожие зачастую, потому что ситуация примерно одинаково, примерно похожая. Но вот это вот классика, когда ты ведешь мероприятие, выступаешь перед хомяками, знаешь, вот это все это.
То есть хомяки реальные.
Да.
То есть просто клетка с хомяками, да. И ты им рассказываешь.
В моем случае, значит, у нас была история, когда нас позвали на свадьбу выступать. Такой уютный ресторанный комплекс с большим таким сквером, там, парком на берегу реки. Шикарное место. И там все было по времени. Четко по времени. И ведущий, который вел мероприятие, говорит: сейчас вы выходите. И мы выходим, а зал пустой. Потому что в эту секунду по реке приплыл гость на свадьбу на своей яхте, и все пошли его встречать. И все там, на этой яхте, все... А ведущий нам показывает тайминг, выступайте, потому что потом следующие артисты. И мы вдвоем выходим и понимаем, что пустой зал, просто пустой. Официант стоит где-то в конце, протирает бокал, никого нет. И мы начинаем выступать. И потом замечаем, что тихонечко из гримерки выходит группа Ляпис Трубецкой, с которой мы вместе делим гримерку, садятся просто на стулья и начинают нам хлопать, аплодировать, смеяться, чтобы хоть как-то создать видимость того, что мы выступаем не в пустоту, а в какой-то... И они аплодируют, давай. И мы выступаем 20 минут просто вот для группы Ляпис Трубецкой, пока те все на яхте. Потом они пошли дальше, там кто-то с этой яхтой кататься. Мы с Андрюхой закончили, ушли за сцену. На сцену вышла группа Ляпис Трубецкой, просто пустой зал, и мы вдвоем с Андреем в зале, которые хлопали, смеялись, которые орали и подпевали песням. Идеальное выступление. Мы выступили для них, они для нас, мы получили свои деньги и уехали домой. Великолепно.
А с Михалком ты дружишь?
С Михалком? А, с Михалком.
Да, нет, с Михалковым вряд ли, но мало ли.
С Михалком? Нет, не дружу, мы очень редко пересекались именно личного харта. Мы выступали очень часто вместе, но как-то не получилось у нас подружиться, то есть настолько, потому что то есть у меня нет его телефона. То есть у меня есть телефон его директора, я хорошо знаю его директора, вот это да, знаю там музыкантов, но как-то с ним мы практически не общались. Ну, не знаю, так совпало.
У нас вчера был Андрей Легалайз, известный рэп-исполнитель. Известный рэп-исполнитель. А как это пафосно звучит. И он как раз рассказывал, что группа Ляпис Трубецкой в каком-то смысле вернула его к творческой жизни. Он был на концерте, услышал их песни, его это так вдохновило, хотя, говорит, это не моя музыка, что это помогло мне переродиться. Он 10 лет молчал, ничего не мог написать. Mm-hmm. После этого он снова стал писать, и весьма успешно. Поэтому как раз я... Группа Ляпис Трубецкой 2 дня подряд в нашем эфире.
Да, да. Слушай, не, ну они на самом деле пример того, что Михалок, который... Ну, вел абсолютно неспортивный образ жизни, злоупотреблял всем чем угодно и просто катился в пропасть. Потом в какой-то в секунду взял себя в руки, перестал принимать все, начал заниматься спортом, и человек просто так изменился. Это был прекрасный пример. То есть я там поначалу, когда эта группа начинала, только я относился к ней достаточно так... не то что предвзято, но думаю, ну, это какое-то баловство. Но потом, когда я увидел этот поступок этого человека, как он переродился, как он себя переплавил, я думаю, о, вот это крутизна, вот это хорош. И я дальше с большим вниманием относился. И это же и творчество тоже, он полностью поменялся. Это очень круто. Вот этот рост, когда ты, да, там, ты можешь делать одну и ту же забавную музыку для свадеб, дурачиться. А потом ты думаешь, ну нет, я хочу посерьезнее. И ты делаешь серьезнее, зная, что от тебя отвернется большая часть аудитории. А ты говоришь, пофиг. Идем дальше. И вот это круто.
Когда аудитория отворачивается, мы с тобой тоже это проговаривали частично в нашем прошлом эфире, когда ты обратился к Владимиру Путину. И это заявление после начала войны. Причем ты как раз выступил с обращением «Останавливайте». Но поняли тебя по-разному, давай я так сформулирую.
Да, да. Ну...
Тогда многие отвернулись?
Да, очень многие. Многие даже отвернулись, даже не глядя это видео. То есть многие просто реагировали на какие-то посты. Кто-то из украинских медиаперсон начал размахивать моим видео как флагом. Вот, это были люди, у которых была большая аудитория, им доверяли. И поэтому, если уже они говорят, что Лирник предатель, значит, Лирник точно предатель, мы даже видео не будем смотреть, мы так верим. И все, и понеслось. То есть это эффект Нельсона Манделы, когда, ну, если все говорят, что Мандела умер, значит, Мандела умер. Ну, точно так. Но если все говорят, что Лирник предатель, значит, он точно предатель. Хотя никто в этом, собственно, не стал разбираться. Каждый раз, когда я с кем-то общаюсь и просто рассказываю, как тебе, рассказываю свою историю, объясняю, как, что, пересмотрите видео, говорю, посмотрите, вы же не знаете мою мотивацию, вы не знаете, зачем я это делал. И когда все это рассказываю, человек говорит, теперь я понял. Блин, теперь понял, все, претензий нет. Но поскольку я ненавижу и никогда не буду оправдываться, поэтому я не буду записывать обращение с тем, что «Ребята, да поймите вы меня! Нет, вы не так поняли!» Не буду, разбирайтесь сами.
Здесь, кстати, это такая плата за публичность, потому что когда у нас Чулпан была в гостях Хаматова, мы как раз с ней говорили об этом ролике, где она высказалась о Северной Корее. И этот ролик тоже, как оказалось, многие не видели и контекста не знают. И сказали, вот она хвалит Северную Корею. Но она там говорила совсем о другом, что если выбирать между там войной и таким вариантом, ну, там я сейчас упрощаю несколько, кому интересно, можете пересмотреть. Это уходит, остается, то есть, Чулпан за Северную Корею.
Да.
Это плата за известность, когда многие слова, действия, поступки могут, будем откровенны, далеко не все будут разбираться, кто что сказал. Видят заголовок, и дальше все это. Да. Я просто сам с этим сталкивался, я видел, как искажаются какие-то мои слова и какие-то мои действия. И такие, и так далее. Или как рождаются сплетни, когда у меня была операция. Это такая безобидная история, у меня была операция, я честно сказал в эфире, у меня была операция, и фингал у меня под головой был. Ну, что было дальше? Его избили, его там это, ну и так далее. Там целый, я даже запросы в Гугле посмотрел, кто избил Вадима Родионова. Понятно, как это работает.
Нет, ты совершенно прав, действительно. Во-первых, там, чем больше твоя известность, тем больше ажиотаж вызывает любая новость своим участием. Это понятно. Чем более высокий градус у новости, чем больше она разойдется. Это тоже понятно. И еще работает эта штука, что людям нужны эти провоцирующие, эти вызывающие эту негативную даже эмоцию раздражителя. Им нужно на что-то обозлиться, им нужно куда-то свою эту агрессию излить. И поэтому ты необходим, я необходим. Поэтому такие новости появляются ежесекундно. Это самая кликбейтная вещь, потому что у человека ему плохо, у него внутри все ужасно, он не собран. Он не знает, что делать со своей жизнью, но он же не может на себя самого этот гнев перенаправить. Ему нужно на ком-то отыграться. И вот поэтому он находит тебя, меня, кого-то еще и всю свою агрессию, потому что он должен найти кого-то, кто виноват в том, что он плохо живет. Ты виноват. Вот, ты виноват. Трамп идиот, и из-за него все плохо. Да, действительно, тут согласен. Тут вопросов нет. Да, верно, плохой пример. Вероятно, да. Но я имею в виду, что кроме Трампа в мире еще огромное количество людей, миллиарды людей. И если ты, работаешь физруком в каком-то маленьком поселке, в маленькой школе, вполне вероятно, что Трамп не такое большое влияние на твою жизнь оказывает. То есть, если ты живешь и недоволен своей жизнью, вполне возможно, что не во всех бедах виноват Трамп. А надо подумать, а в чем виноват еще и ты лично сам. Но это очень болезненная операция. Думать о том, почему я так плохо распоряжаюсь своей жизнью. Это болезненно. А просто излить гнев на других людей гораздо проще.
А связь с юмористами из прошлого? Сейчас стендап, да, слово, которое вошло в оборот на русском языке относительно недавно, уже десятилетия, но относительно недавно. До этого тоже был стендап, но он назывался по-другому. Это и Хазанов, это и Задорнов покойный, там программа «Аншлаг», в конце концов, выходила, Ефим Шифрин, многие другие. Максим Галкин, кстати, начинал тоже, недавно был на его выступлении. Это потрясающий стендап, где он, например, я не могу рассказывать, что именно там было, потому что просили об этом не рассказывать, но он просто, это, наверное, можно сказать, он сломал руку, он очень классно рассказал о том, как он с этой сломанной рукой оказался в больнице. Это очень смешно, хотя ему тогда было точно не до смеха. Это похоже или это что-то другое? Вот этот жанр.
Конечно, похож. Человек один
человек с микрофоном,
рассказывает свой юмор Конечно, похоже, похоже. С небольшими там изменениями. У всех разная степень создания образа из самого себя. То есть ты, насколько ты приукрашаешь себя. Не знаю, условно говоря, Хазанов, он всегда сильно добавлял каких-то отличий, каких-то деталей, он превращал себя в образ гораздо сильнее. Жванецкий в гораздо меньшей степени. Жванецкий как будто вот рассказывал максимально искренне от себя. И вот это только в этом отличие, что разные стендаперы приукрашивают себя или преображают свой собственный образ в разной степени. Кто-то ничего не добавляет, кто-то добавляет многое. Ну вот это все. А так, да, это в принципе это тот же жанр.
А кто самый смешной сегодня из тех, кто шутит на русском языке? Ну, опять же, я там могу пройтись по фамилиям, там от Харламова, Галкина, Урганта, кстати. Ты бы кого выделил?
Это очень
сложно. Я прошелся по самым известным. Простой критерий оценки. Там,
это очень сложный вопрос. Мне кажется, сейчас я даже могу рассматривать не отдельными людьми, а командами. Понятно, что я не могу не прорекламировать свою команду, потому что мы в Валенсии, у нас сообщество комиков, и мы выступаем по всей Испании, вот сейчас по всей Европе. У нас свой коллектив комиков, и это прекрасный коллектив, значит, рекомендую.
Руслан Белый с
вами? Он в Барселоне, нет, он отдельно работает, у нас отдельная команда. Но это чудесная команда, поэтому если вдруг увидите меня на афише с другими ребятами, приходите, это классно. Вот, а вот сегодня, кстати, в Риге концерт, приходите, если успеете. Вот, а в Варшаве есть прекрасный стендап локал. Это в основном белорусы, которые сделали в Варшаве свой стендап-клуб. И вот это чудесная штука, потому что это очень, очень уютная, очень близкая каждому, не пафосное, простое, классное место. И вот там есть ребята, которых я обожаю. Паша Кривец, который чудесный комик, рекомендую всем. И Драк Мирзализаде, который просто очень круто выступает. Я видел его, он приезжал к нам с концертом в Валенсию, и я был поражен просто, насколько это тонкая работа. Это тонкая, филигранная работа с текстом и аудиторией. Это очень здорово. Но это требует от зрителя работы. И это тоже классно. Когда тебе не разжевывают все, а ты сам должен немножечко помочь, ты сам должен чуть-чуть поработать извилинами, чтобы дойти до этого и получить кайф.
Ну вот здесь как раз вопрос, как воспринимать юмор. Например, Даниил Хармс, это ведь тоже юмор. Это абсурд, да. Но это иногда смешно и страшно одновременно абсурд.
Юмор же, это все юмор, все юмор. Разница в аудитории, просто в аудитории. Ну, то есть ты можешь одну и ту же шутку рассказывать в сотнях разных залов. Здесь будет фурор, здесь будет тишина. Разная аудитория, вот и все.
Просто... Тебе надо все время подстраиваться под каждый зал?
Да, конечно, я подстраиваюсь, но минимально, не очень сильно. То есть я выхожу, я примерно понимаю средний возраст людей, пол, и примерно понимаю национальность или откуда они приехали. Я в своей программе, то есть у меня примерно там 25-30% я могу поменять что-то, но не полностью. Конечно, не полностью. Это все равно мой материал, я в нем уверен, и я его расскажу, и он будет точно смешным. Но если я понимаю, что аудитория на 90% состоит из женщин, как вот недавно у нас было в Турции, мы выступали, когда мы вышли в зал, я вышел в зал, я понял, что одни девчонки сидят. Просто 95% было девчонок. Я такой, ага, так, надо поменять. И я поменял сильно программу, потому что я понял, что какие-то темы, они не пойдут сюда. Надо менять. А есть такие вещи, которые просто ты уже знаешь интуитивно и знаешь уже по опыту, что этот блок лучше работает на мужиков. Окей. Этот блок лучше работает на женщин. Вот ты просто на ходу подстраиваешься. Но не более того. То есть вот это моя подстройка под зал.
А работа с деликатными темами, то есть юмор с интимной составляющей и туалетный юмор, так называемый. Потому что многие комедии голливудские, в том числе ставшие классикой, «Американский пирог» на этом построен. И как сейчас «Американский пирог» воспринимается? Как фильм поколения. Те, кому за 40, как мне, росли вместе с этим фильмом. Да. Ты смотришь его и умиляешься. Хотя, если так разобраться, в общем, там все довольно прямо вот так вот показано, и не сказать, что изящно. Это же такая деликатная зона. А иногда, как мне кажется, комики тоже ей увлекаются, потому конечно, что беспроигрышный вариант.
Да, но это же не случайно. Ну, то есть надо же посмотреть в корень этой проблемы, этой ситуации. Это же не случайно. Ну, то есть...
Это работа с некими инстинктами.
Да, это какие-то базовые штуки, которые были у нас заложены. Ну, то есть, когда человек поскользнулся на кожуре от банана...
Черт,
это же тоже базовая какая-то штука.
Чарли Чаплин.
Да, Чарли Чаплин, до него, Бестер Китон, ну, там, неважно. Огромное количество людей. Потому что вот этой... То есть, мы спускаемся все ниже и ниже и ниже, доходим до начала эволюции, когда это и был самый... Первый юмор. Самый первый смех, знаешь, самый первый юмор. Когда родитель пугает ребенка в шутку. Пугает, и ребенок хохочет. Вот это самый базовый юмор, самая базовая шутка. Родитель изображает фейковую опасность. И ребенок смеется, еще не соображая, но уже подсознательно понимая, что это не серьезная опасность, им нужно порадоваться тому, что эта опасность тебе не грозит. Вот это есть, ну, смысл всего юмора. Поэтому то, что люди используют туалетные темы, понятно почему. Потому что мы с этими туалетными темами живем всю жизнь. Это то, что неотъемлемая часть нашей физиологии. Мы не можем от этого никуда уйти. Вопрос только в том, как ты это делаешь? Если ты это делаешь искренне, если ты закладываешь в это позитивную энергию, тебе простят. Все. Вот это главное. То есть делай это не в тупую. Не делай зрителя дурака. Наоборот, делай так, чтобы люди чувствовали себя умнее. И делай это позитивно, делай это как можно более легко, чтобы это вызывало у людей хорошую эмоцию в отношении себя, чтобы они думали, что они лучше, чем есть на самом деле. Тебе все простят.
Ну что ж, спасибо тебе, Антон Лирник, был у нас в гостях сегодня. До следующей встречи и всего доброго.
Спасибо тебе большое.